эфире «Радио России Поморье».
В Архангельске 7 часов 10 минут. Сегодня понедельник, 10 июля. Доброе утро, уважаемые слушатели! Эфир «Радио России» продолжает «Радио Поморье». Предлагаем вашему вниманию информационно-музыкальную программу. Бодрости духа и отличного настроения в начале очередной рабочей недели вам желают звукорежиссер Евгений Аристов и ведущий Алексей Серов. В ближайшие 50 минут поговорим о мечтах выпускников этого года. Дадим советы садоводам и огородникам. Но сначала новости и прогноз погоды, с которыми вас познакомит Андрей Кардаш.
Вести Поморье.
У микрофона Андрей Кардаш. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. В Архангельской области начинается массовая замена лифтов в жилых домах. В Веркале прошел фестиваль, а в Пикашино ставят стога. Рассказ нашего корреспондента Натальи Леонович. Поселку Барок Виноградовского района 880 лет. Далее об этих и других событиях подробнее, но прежде информация о погоде. Сегодня в большинстве районов ожидаются небольшие осадки, местами грозы, ветер северо-восточный и северный, умеренный, при грозах сильный, порывистый. Температура воздуха плюс 17, плюс 22 градуса, местами до 27 градусов. В Архангельске без существенных осадков, ветер северный и северо-восточный, слабый до умеренного, температура воздуха плюс 20, плюс 23 градуса, атмосферное давление будет слабо расти, тип погоды второй, благоприятный. В Архангельской области начинается массовая замена лифтов в жилых домах. Всего за время кампании заменят более 300 лифтов, отработавших нормативный срок службы. Работы будут проведены в 81 многоквартирном доме Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного и Коряжмы. В областном центре заменят 126 лифтов, в Северодвинске 144. На смену старому придет новое лифтовое оборудование отечественного производства. Более 500 школьников Котласа и Котласского района посетили летнюю профориентационную сессию, организованную специалистами Котласского центра занятости населения. Для самых маленьких прошли занятия по ранней профориентации. Дети рассказывали о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, разгадывали тематические загадки и смотрели мультфильмы о профессиях. Конечно же, малыши поделились со своими педагогами, кем они хотят стать, когда вырастут. Ребятам постарше профконсультанты рассказывали о правилах выбора будущей профессии и возможных ошибках, а также знакомились с профессиями, востребованными на рынке труда нашего региона. В минувшее воскресенье одно из древних поселений на Северной Двине, село Барок Виноградовского района, отметило 880 лет со дня основания. На празднике побывал наш корреспондент Владислав Захаров. Запись по телефону.
Отчет своей официальной истории Барок, как и ряд других исторических поселений Архангельского севера, ведет от своего первого письменного упоминания в грамоте новгородского князя Святослава Ольговича 1137 года. В течение столетий он являлся важным опорным пунктом на пути колонизации славянами заволжской чуди. В 18-19 веках Борецкий приход был одним из населенных и богатых православных приходов Шенкурского уезда, где усилиями прихожан в течение 30 лет возводился пятиглавый каменный храм Воскресения Христова в измененном виде, сохранившийся и поныне. В настоящее время Барок представляет собой группу деревень, раскинувшихся на луговых просторах правобережья Северной Двины. Здесь продолжает развиваться молочное животноводство. Свидетельством этого стало торжественное открытие нового животноводческого комплекса «Общество с ограниченной ответственностью Барок» на 500 голов крупного рогатого скота, оснащенного современным оборудованием. Жители и гости праздника побывали на праздничном богослужении в церкви Воскресения Христова, а затем мероприятия праздничной программы переместились к зданию сельского дома культуры. Здесь расположилась выставка Виноградовского районного исторического музея «Пряла, ткала, вышивала». Состоялись выступления творческих коллективов Виноградовского района, чествование жителей муниципального образования Борецкое. А позднее, под открытым небом, развернулась работа творческой площадки «Ходил девок хоровод». на которой прошли игровые обрядовые выступления фольклорного коллектива «Здарье». Внимание любителей спорта привлекли соревнования по русской лапке и турнир по волейболу. В зале Борецкого дома культуры прошла встреча с интересными людьми с Казани о земле Борецкой, в которой приняли участие исследователь деревянного зодчества русского севера Любовь Шаповалова, поэтесса Галина Рудакова, краевед Леонид Азол. Самодеятельные артисты театральной студии «ЛИК» Первомайского дома культуры сыграли для борчан спектакль «Алька» по одноименной повести Федора Абрамова. Для любителей пешего туризма были организованы туристические маршруты тропой Ермака Тимофеевича и дорога к храму. Юбилей села не обошелся без праздничной ярмарки, работы торговых рядов и летних кафе. Украшением вечера отдыха стали веселые наигрыши гармонистов из Красноборского района. По мнению гостей, хозяев и организаторов юбилея «Барка», праздник удался.
Сегодня в Кинозерском национальном парке открывается сразу два волонтерских лагеря. Первый в поселке Поча под названием «Тропа Серагонов». В прошлом году местные жители разработали интерактивные туристические продукты. Создание специалистами Кинозерского национального парка экологической тропы из поселка Поча в ныне нежилую деревню Быдылгино будет дополнением этих программ. Добровольные помощники смогут посодействовать сотрудникам Кинозерского национального парка в обустройстве маршрута. Второй лагерь называется «Сенокосное раздолье». Участники добровольческого десанта смогут посодействовать местным жителям и сотрудникам Кинозерского национального парка в поддержании культурных ландшафтов. Волонтеры примут участие в тяжелой, но в то же время одной из приятнейших сельских работ, где труд сочетался с развлечениями в Сенокосе. В Пинежской Веркале в минувшие выходные прошел фестиваль «А в Пикашино ставят стога». Организованный литературно-мемориальным музеем Федора Абрамова, в этом году фестиваль состоялся в четвертый раз. На родине писателя в эти дни побывала наш корреспондент Наталья Леонович.
На родине писателя Федора Абрамова традиционный фестиваль, подготовленный местным музеем, представил реконструкцию деревенского покоса с участием фольклорного коллектива «Кевронские жонки», в котором участвовали и мастера-прикладники, и китайские студенты, будущие артисты, и местные жители. А среди них и Анна Кантемирова.
Спасибо большое музею. Мы уже четвертый год празднуем на этом замечательном фестивале. В этом году как никогда было очень много народу. Косили, были мастер-классы по косьбе, по ворошению стогов, и финалом собрали большой стог.
Анна Кантемирова и Александр Богданов организовали концерт питерских артистов, авторов-исполнителей Валерия Егорова и Натальи Астраханцевой.
Мы приехали из Санкт-Петербурга, в Веркале впервые, и за три дня мы покорены, конечно, красотой этого края. И самое еще интересное впечатление от этой поездки, мы открыли для себя секрет приготовления настоящего копорского чая. Этим секретом с нами поделилась семья Богдановых.
Гости познакомились с историей старинных деревенских домов, послушали выступления литературных героев, которые живут практически в каждом веркальском доме. И вместе с ними ученики школы Федора Абрамова, которые уже 24-й раз приезжают в Веркалу. Впечатления, конечно, есть у всех гостей, как и у помощника депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной Анны Филипп. Она не только душевно, но и рукодельно почувствовала фестиваль.
У каждого свое неповторимое ощущение деревьев. Но для всех это истоки, начало-начало. И это та самая земля, где корни, где человек силой полнится. Немыслимо село без трудов праведных и рукомесел затейливых. С разных уголков России собрались в Веркало люди мастеровые с руками золотыми. И с нами, гостями праздника, умениями и секретами мастерства поделились. Мы и пояса плесть научились, и глиняную игрушку лепить попробовали, куколок тряпичных и на бойку паситься осваивали. Суете-сует. Это душе отрада.
С любовью к Веркале, Наталья Леонович, Пинежский район.
А уже в среду в Веркале соберутся поклонники короткометражного кино. В Всероссийский киноконкурс откроется сегодня в Архангельске. В актовом зале библиотеки имени Добролюбова пройдут встречи с талантливыми российскими деятелями кино. В частности, с режиссером, актером, композитором Юрием Быковым, режиссером и продюсером Алексеем Петрухиным. Также будет организован семинар по вопросам презентации киноработ с целью привлечения инвесторов. Его проведет исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин. А 12 июля участники кинофестиваля отправятся в Веркалу, где пройдет всероссийский конкурс короткометражного кино. В нем примут участие режиссеры из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Сочи, Москвы и Архангельска. Одним из главных итогов фестиваля станут короткометражки, созданные участниками во время фестивальной программы. В Котласе погибли водители, два пассажира легковушки, налетевший на стоящий грузовик. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 9 июля у дома по улице Съезда Советов. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб города. По предварительной информации, 37-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на левую обочину дороги и совершил наезд на стоящий грузовик МАЗ. В результате аварии водитель и два пассажира легковой автомашины, мужчины 79 и 86 годов рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. И последнее. В поселке Витязево Краснодарского края завершились финальные соревнования по пляжному волейболу в рамках 8-й летней спартакиады учащихся России. Спортсменки из Архангельской области стали победительницами турнира. Лучших судьи определили из 24 пар участниц. Архангельскую область представили Кристина Кукушкина и Елизавета Луткова. Отметим, соревнования в рамках спартакиады учащихся России завершатся 15 августа. До этого времени спортсмены будут состязаться в различных летних видах спорта в 11 регионах России.
Радио России. Поморье. Погода.
Сегодня в большинстве районов ожидаются небольшие дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный и северный, умеренный, при грозах сильный, порывистый. Температура воздуха плюс 17, плюс 22 градуса, местами до 27. В Архангельске без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха плюс 20, плюс 23 градуса. Атмосферное давление будет слабо расти. Тип погоды второй, благоприятный.
Вы слушаете информационно-музыкальную программу, в студии Алексей Серов. В разгаре лета, а значит и школьные каникулы. Ребята отдыхают по-разному, не до отдыха только выпускникам. Не все девятиклассники собираются продолжить обучение в 10 классе, а бывшим 11-классникам после сдачи ЕГЭ всех волнений, связанных с прощанием со школой, надо подумать о месте дальнейшей учебы. У многих юных северян в эти дни решается их судьба.
Актуально. Актуально. Актуально.
В Успенежской средней школе Холмогорского района выпускников немного. Даже с каждым годом становится меньше. И все равно каждый из них пытается по-своему выстроить дальнейшую жизнь. Наталья Сабинина окончила 11 класс. Успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, истории. За активное участие в различных мероприятиях, главным образом спортивных, была отмечена путевкой в детский лагерь «Артек». Андрей Баков окончил 9 класс, сдал обязательные государственные испытания по тем же предметам, кроме истории, и еще географию. Это серьезная встряска, и выпускники до сих пор под впечатлением от преодоленных трудностей.
ЕГЭ, по сути, это лотерея, как тебе повезет. Кому-то дают сложные варианты, кому-то простые. Из всех, что я сдавала, у меня самый, наверное, простой вариант был. Я готовила себя к более чему-то страшному. Все легко было.
Говорят, что у страха глаза велики.
Это да, это верно. Я переживала очень сильно, не спала, не ела. Учила все, учила, потому что в течение года как-то не особо готовилась. Потом пришла на экзамен, и нам раздали варианты, и это легко было.
А благодаря чему все-таки вы так сдали? Это ваша подготовка, это работа учителей, просто везение, может быть?
Скорее всего, работа учителей и везение. Ну, потому что я дома как-то не особо занималась. Я ходила только на элективы. Вот, наверное, за счет этого только сдала. Там что-то перед самим экзаменом повторила.
А у вас, Андрей, ОГЭ.
Это просто для меня попроще предметы для сдачи. Я же не собираюсь идти в 11 класс, я ухожу. А 4 экзамена обязательно, если сдавать, так я выбрал самые простые для себя.
Вы уже уходите не в безвоздушное пространство, не в космос. То есть где-то еще, наверное, нужно получить профессиональное образование, по крайней мере.
Ну, это само собой. Я уже, можно сказать, почти поступил даже. У меня уже документы все отданы. Я пойду в Сердвинск учиться на сварщика. Рабочая профессия – сварщик. Ну, еще у меня в приоритете указаны токарь, универсал и фрезеровщик.
Ну, 2 года в школе – это 2 года детства дополнительных, так я понимаю. А тебе, наверное, хочется стать скорее взрослым.
Мне не хочется стать взрослым, просто это мой выбор. И от этого будет зависеть вся моя жизнь и от моего выбора. И даже если я ошибусь в выборе в своем, это будет моя ошибка. Я никого не буду в этом винить. Ни родителей, ни учителей тут в школе, ни брата, ни сестру, никого, только себя.
Ну, это мужское решение, да, я понимаю, это очень хорошо. Но вот как ты думаешь, профессии, которые ты назвал, будут нужны в дальнейшем? То есть ты выучишься, и ты предполагаешь, что будешь работать.
Эти профессии останутся нужными даже в том же строительстве. Строительство всегда ведь нужно. Пока есть люди, всегда оно будет идти, и эти профессии будут всегда нужны.
А потом, может быть, почувствуешь, что нужно бы еще, может быть, где-то поучиться. У тебя не будет такого желания?
Это само собой. У меня по планам отучиться, получить права, да, на автомобиль, сходить в армию и там уже работать. И, может быть, придется получить высшее образование заочно. И я уже там буду смотреть все это. Заново все изучать, всю эту науку.
Наталья, а вот вы уже как-то определились с местом будущей учебы, со своей профессией?
Так вот я знаю, что это будет СФУ в Архангельске, это как запасной вариант. А так, может быть, Вологда, Ярославль. Если повезет, хорошие результаты, то и, возможно, Санкт-Петербург.
Почему-то все-таки подальше от дома хочется, да, заветно? Мечта.
Как-то хочется чего-то нового.
Но это гуманитарная сфера.
Ну, история обществознания русский, да.
На выпускном обычно принято говорить какие-то добрые слова, там, теплые, учителям. Вы бы за что, может быть, школу поблагодарили учителей?
Наверное, за все, что вот сейчас у меня есть. Это будет просто спасибо учителям. То, что вот они научили, объяснили, дали вот это все. Не только, допустим, учеба, всякие мероприятия там спортивные. Это тоже ведь благодаря учителям они верили в нас. Это не в семье раскрывается, а вот именно в школе.
Наталья, последний год вы учились втроем в классе. В городских школах по-другому, большие классы. Вы видите в этом плюс или минус? Потому что не подготовиться к уроку нельзя. Вас спросят каждую тему на каждом уроке.
Ну вот у меня есть сравнивать. Я ездила в Артеке, и я училась в классе, в котором было 26 человек. И потом вот я приехала в свою школу, и здесь 3 человека. Если ты учишься в большом классе, тебя спрашивают очень редко. А плюс в том, что учишься в маленьком классе, учитель, вот каждому найдет подход. И, допустим, если кто-то слабее, кто-то сильнее, учитель это будет знать и уже давать. Кто слабее, то, что ему по силам, а кто сильнее, то, что вот ему по силам. Плюсы и минусы есть везде.
Андрей, а вот вы бы за что сказали спасибо школе?
Я бы сказал спасибо школе за второго я. Школа дала мне какое-то напутствие по жизни, воспитала, подготовила к суровым испытаниям по жизни, так как я не очень хорошо учусь в школе. Меня все время учителя ругали за это, и за это я им спасибо скажу, за то, что они меня научили не обращать на все это внимание, а двигаться к цели, несмотря ни на что. Есть такое выражение, высказывание: один шаг, один удар, один раунд за раунд. Я иду с этим по жизни.
А второе «я» вот это что все-таки? Нечто лучшее, да?
Второе «я» — это более хороший человек, наверное, более готовый к каким-либо трудностям.
Ну, по крайней мере, цель ты себе умеешь в жизни поставить.
Да, я очень целеустремленный человек, и пока не добьюсь, не успокоюсь.
Чему вас школа научила, может быть, не по предметам, а вот в жизни? Вот то, о чем вот Андрей начал говорить.
Школа, она раскрывает у нас то, что не было раскрыто ранее. Например, вот вести себя в коллективе, ну вот в классе, например. Ты там заявляешь себя определенным образом, это как бы поможет тебе дальше, вот ты приобретаешь это, а потом это дальше все пригодится. Также вот умение принимать решения вот в трудные минуты, это тоже все в школе складывается и нам потом помогает в дальнейшей жизни.
Наверное, судьба всех сельских выпускников – уезжать в город, потому что на селе мало работы, работа неквалифицированная. Давайте пофантазируем, вот вы бы лет через 20 вернулись бы все-таки из тех городов, где осядете, каким бы вы хотели видеть свой поселок?
Ну, чтобы он не запустевал, люди тоже были, вот. Ну, наверное, как сейчас, как есть в данный момент.
А я хочу вернуться сюда не через 20 лет, а даже раньше. Потому что здесь мой дом, моя родина, мои корни. Да это будет дачный поселок, это я уже знаю по-любому. Потому что люди уезжают, детей все меньше. Ну, а остаются здесь жить уже люди в возрасте. Здесь мало кто останется уже. И сюда будут все приезжать на лето, отдыхать здесь, веселиться, и всем будет здорово.
А зимой будет белое безмолвие?
Скорее всего. Может быть, даже так лучше.
С чем вы все-таки по жизни идете? Вот как вы смотрите на жизнь?
Ну, я реалист. Я принимаю то, что вот жизнь дает. И думаю, что как бы все, что не делается, все к лучшему. То, что нам дает жизнь, это всегда нам пригодится.
Но рассчитывать приходится на себя уже.
А на кого еще?
С оптимизмом смотрите на жизнь?
В какой-то степени с оптимизмом, в какой-то степени со страхом даже. Хочу преодолеть этот страх, может быть, потому что там будешь как бы вдали от дома и все-то, ну, родители... Поначалу это все будет, конечно, тянуть тебя обратно, но ты надо будет просто перетерпеть, так скажем, перебороть, и все наладится, все будет отлично.
Выпускники Успенишской школы смотрят на жизнь с оптимизмом, что радует директора школы Елену Визирову. Учебный год завершен, но Елена Борисовна еще и еще раз вспоминает самые яркие его моменты.
Год прошел быстро, незаметно, интересно. В плане мероприятий, которые проходили на базе традиционно нашей школы, встречи кадетских классов, большие маневры, замечательная игра, спортивные соревнования. Причем надо сказать, что в этом году наша школа успешно поучаствовала во всех соревнованиях, занимала призовые места, была победителем. У нас в школе в этом году также работало большое количество различных спортивных секций, кружков. То есть ребята находили во второй половине не обязательно себе применение. Вновь у нас стал работать кружок «Калейдоскоп». Это вот как раз театральное творчество. Ребята очень увлекают, где они учатся читать стихи, читать прозу. В районных конкурсах чтецов наши вот эти ребята принимают участие. Дети, конечно, их не так много, но тем не менее учатся неплохо. Мы, в общем-то, довольны.
Вы сказали, что число учеников сокращается, и у вас в этом году всего 3 выпускника, 11-классника.
Да.
Но, может быть, вам проще? Даже, что все меньше учеников, вы каждого знаете, каждому уже давно найден подход, все проходит стабильно.
В этом плане, конечно, когда немного учеников, но и мы живем в сельской местности, понятно, что мы все тут друг друга знаем, знаем ребят, знаем, кто на что способен, у кого что получается хорошо, у кого не очень. И понятно, что полностью идет индивидуальный подход, то есть работаем с каждым ребенком по их способностям.
Ну и хорошо, что у вас выпускники вот так с оптимизмом смотрят на жизнь, на то, что их ждет впереди, и это, наверное, тоже заслуга педагогов.
У нас вообще замечательные выпускники из года в год. Они нас радуют тем, что они представляют нашу школу как раз вот на всех этих мероприятиях. Кроме того, они нас радуют тем, что они хорошо сдают экзамены и обязательно поступают именно туда, куда они захотели, и получают профессию.
Еще я обратил внимание, что у вас в рекреации на втором этаже обустроена экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне и даже шире боевым действиям, которые происходили в Успенниге еще в гражданскую.
Да, у нас работает группа ребят, как раз занимается вот этими вопросами музейного дела, исследовательских работ. Мы организовали как раз вот этот зал, достали все, какие у нас были в запасах экспонаты, и к 9 мая прошлого года мы устроили вот эту выставку. Приходят у нас также и жители поселка посмотреть. Ну и наши стенды как раз тех ребят, которые учатся в школе, их прадедов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне прежде всего. Они могут каждый день смотреть их портреты, которые здесь тоже помещены на этих стендах.
И потом тут ценные экспонаты у вас, да, советские награды, Георгиевский крест. Это очень интересно посмотреть.
Да, у нас есть учителя, которые еще будучи учениками нашей школы, это уже 30 лет назад, тогда еще создавался, в общем-то, музей в нашей школе. Они учились у той учительницы, которая как раз увлекла их этим делом, и вот, наверное, привила вот эту им какую-то вот любовь, вот этот интерес, и они так все это собирали, прикладывали, и вот теперь, пожалуйста, ребята могут как раз пользоваться, смотреть. У нас в школе 80% учителей – это выпускники этой же школы. Понятно, что для нас школа – это второй дом, в котором мы живем.
Каникулы пролетят незаметно, еще быстрее, чем учебный год. Наступит 1 сентября, а вместе с ним начнется новая череда достижений и промахов. И так в каждой школе. Но об этом уже в других программах.
Давно, друзья веселые, простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками с пеналами и книжками ходили и садились по рядам. Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по складам. Под звуки вальса плавные мы вспомним годы славные, любимые и милые края. Тебя с седыми прядками над нашими тетрадками, учительница старая моя. Промчались зимы с веснами, давно стали взрослыми, но помним наши школьные деньки. Летят путями звездными, плывут морями грозными любимые твои ученики. Где бы ни бывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывают сыновья. Ты юность наша вечная, простая и сердечная. Учительница первая моя.
Лето приближается к зениту, но только сейчас как будто бы вспомнила о своих обязанностях – согревать землю, растить новый урожай. У садоводов и огородников в эту пору хлопот не меньше, чем в начале сезона. Растения, хотя и позже обычных сроков, могут быть подвержены болезням и вредителям. Несколько полезных советов начальника отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по Архангельской области Марии Макаровой помогут дачникам решить часть проблем. И начнем с главной культуры в наших огородах – картофеля.
Ах, огурчики, помидорчики,
огород.
Как только кустики картофеля отрастут на 12-15 см, окучиваем картофель, создавая холмики высотой до 20 см. Перед смыканием ботвы внесите под каждое растение 2 горсти перегноя, смешанного с 2 чайными ложками аммиачной селитры, и проведите второе окучивание. До цветения подкормите еще раз. Совмещайте подкормки с поливом. В период интенсивного роста ботвы почва под ранним картофелем не должна пересыхать. Хороший полив в жаркую погоду значительно ускоряет образование клубней. Обращаем ваше внимание на необходимость внимательно следить за появлением на всходах картофеля колорадского жука. Кроме картофеля, он также может повреждать помидоры, перцы и баклажаны. При единичном появлении жуков их собирают в банки с керосином. Но когда эти хорошо летающие вредители появляются на картофельниках в массе, необходима химическая обработка препаратами, которые можно найти в любом дачном магазине. При покупке этих препаратов требуйте инструкцию по их использованию. Важно помнить, что все обработки химическими препаратами на посадках производятся не позднее, чем за 20 дней до снятия урожая. Мучнистая роса – это то заболевание, которое не дает садоводам и огородникам спокойно наслаждаться любимым процессом выращивания овощей и фруктов. Как правило, она появляется в середине или во второй половине лета после обильных дождей, когда растения только-только набрали силу, зацвели и приготовились побаловать вас первым урожаем. Откуда появляется мучнистая роса и как с ней бороться? Это грибное заболевание растений, которое вызывается различными видами микроскопических грибов, наружных паразитов. А так как грибы любят сырость, то для них самое подходящее время – это после дождя. В этот период грибная инфекция на растениях размножается с молниеносной скоростью. На поверхности листьев пораженного растения возникает белый налет мицелия, на котором после вызревания спор образуются капли жидкости. Отсюда и название – мучнистая роса. Мицелий располагается пятнами чаще всего на листьях и молодых побегах, но и на черешках, и плодоножках, и плодах. Инфекция начинается с расположенных ближе к земле листьев и постепенно распространяется на все растение. Заражение ягод приводит к их растрескиванию и загниванию. Если вы заметили первые признаки поражения мучнистой росой, то есть белые пятна, необходимо сразу же принимать меры и начинать с ней бороться. Вредители болезни крыжовника. Крыжовник в начале июля уже полностью отцвел и идет рост завязей. Самое время еще раз подкормить и хорошо полить кусты. После цветения смородины и крыжовник нуждаются в большом количестве влаги. Нужно промочить почву на глубину 30-40 см, а это значит, что под каждый куст надо внести 3-4 ведра воды. Поливать нужно вечером. Кусты крыжовника подкармливаем перед плодоношением. Для этого можно использовать минеральное удобрение. Через 1-2 дня после полива проводим повторное рыхление под кустами и мульчируем их. Перегноем и торфяными крошками. Эта мера хорошо сохраняет влагу. При рыхлении удаляем сорняки, сейчас они растут особенно быстро. К концу июня у крыжовника могут появиться начинающие краснеть ягоды. Но это не начало созревания. В таких ягодах отрождаются личинки огневок и начинают выгрызать мякоть и семена. Все такие ягоды необходимо собрать и уничтожить. Сбор необходимо повторять 2-3 раза, как только ягоды начнут краснеть. Это не даст огневке развиться и вредить в полную силу. Осматриваем кусты крыжовника на предмет поражения отдельных плодов личинками пилильщика. Такие рано созревшие ягоды, имеющие красные вздутия, необходимо уничтожить. Обычно их срывают и сжигают. Наверное, мучнистая роса на крыжовнике – самая страшная напасть для этого растения. Ягоды, поврежденные мучнистой росой, непригодны для употребления в пищу. Проводят опрыскивание против болезней и вредителей. Мучнистая роса при неблагоприятной погоде очень быстро уничтожает молодой прирост побегов, а иногда и побеги полностью. Пораженные ягоды теряют свой вид. На плодоносной землянике расстилают солому, мульчируют между кустами. Можно использовать для этих целей пленку или бумагу. Если вы не будете укоренять усы, то обрезайте их, чтобы растения не теряли свою силу. Поливайте посадки с утра, чтобы к вечеру все подсохло. Лишняя влага способствует развитию серой гнили. Приземная влажность способствует распространению грибных заболеваний. Посадки садовой земляники постоянно подвергаются нападкам разных сосущих и грызущих насекомых. Это и всевозможные клещи, долгоносики, пилильщики. Слизни и нематоды тоже большие любители садовой земляники. Наиболее опасные и трудноискоренимые из них – земляничные нематоды, земляничные и паутинные клещи. Они наносят очень большой урон урожаю. Земляничные нематоды – очень мелкий червь. Обитают в пазухах листьев, в почках садовой земляники. Зимой в тканях растения. Признаки появления нематоды очень характерны. Растение становится приземистым, почти карликовым. Почки и цветоносы укорочены и утолщены. Листья искривляются, темнеют. Их черешки приобретают красно-бурый цвет и теряют пушение. Истончаются и засыхают. Такие кусты практически не плодоносят. Растения, пораженные нематодой, удаляют и сжигают. На этом месте сажать новую рассаду садовой земляники можно не ранее, чем через 4-5 лет. Земляничный клещ размером еще меньше, чем нематоды. Зимует в сердечке куста. Перезимовав, он вылезает на молодые листочки, активен с мая месяца. Листья, пораженные земляничным клещом, сморщиваются, желтеют и отмирают. Кусты, как и в случае с нематодой, становятся приземистыми. Такие кусты дают очень плохой урожай мелких ягод. Для борьбы с земляничным клещом рано весной после термообработки, как только начнут отрастать молодые листочки, кусты садовой земляники опрыскивают препаратами, предназначенными для борьбы с этим вредителем. Паутинный клещ живет под паутинкой на обратной стороне листа. Питается, как и земляной клещ, соком растения. Листья, пораженные паутинным клещом, светлеют или покрываются светлыми пятнами, желтеют и засыхают. Меры борьбы те же, что и земляничным клещом. Но необходимо помнить, что нельзя применять химические средства во время цветения или плодоношения. Слизни летом тоже наносят большой вред землянике. Они ночные животные, днем они прячутся где-нибудь в тени под растениями. Меры борьбы со слизнями, кроме механических, это соблюдение агротехники, не загущивать посадки, рыхлить почву, вовремя удалять сорняки. Брюшко у слизней очень нежное, поэтому они не любят шершавых поверхностей. Не лишнее будет посыпать междурядье между кустами крупнозернистым песком. Брюшко слизни легко обжигается, прикасаясь с медным купоросом, гашеной известью, суперфосфатом или горчицей. Этими веществами также можно посыпать там, где ползают слизни. Такую обработку почвы под земляникой надо проводить неоднократно. После окончания плодоношения все листья и плодоносы обрезают, оставляя лишь сердечко куста. Делать это надо не позднее начала августа. Тогда куст успевает отрастить новые листья и хорошо перезимовать. После обрезки полезно провести все необходимые опрыскивания для уничтожения оставшихся вредителей и их личинок.
Через неделю начальник отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по Архангельской области Мария Макарова даст еще несколько советов, которые помогут вырастить и сохранить богатый урожай. В июле мы отметим очередную годовщину со дня рождения нашего земляка, писателя, сказителя, оригинального философа Бориса Шергина. Борис Викторович оставил нам не только богатое литературное наследие, но и немало загадок, относящихся к биографии его самого и его близких. Долгое время исследователи жизни и творчества Шергина не знали даже точной даты его рождения. То ли 1893, то ли 96, а может и 97 год. По крайней мере, 70-летие Шергина официально отмечалось в 1967 году. Теперь мы знаем, что точная дата его рождения – 28 июля 1893 года. Борис Викторович оставил потомкам свои дневники, в которых делился самым сокровенным. Все же он хотел, чтобы эти потаенные мысли его были услышаны. Недаром по нескольку раз перебелял дневники, оставлял зацепки для того, чтобы проще было разгадать зашифрованные фразы. В нашем эфире мы не раз уже читали фрагменты из дневников Шергина, которые были изданы Архангельским литературным музеем. Давайте вспомним самые характерные из них. Итак, фрагмент первый. «Белые ночи на севере», читает Борис Егоров.
Неслучайные слова. До осязательности живо, как бы наяву, предстает вдруг мысленному взору то, чем сладостно жил в годы отрочества там, на севере, на родине милой. Места, пола и реке, временем вспоминаются каким-то садом Божиим. Река Лая, таинственная в тихости сияющих летних ночей. Протяжные крики ночных птиц, всплески рыб, тишина ночи, сияние неба, подобные зеркалам озера в белых мхах, плачевные флейты, гагар. Или днем лесная тропинка, бор корабельщина, аромат ягод меж колонн, благоухающих смолой пачи фимиама, цепь озер, отражающих нестерпимое сияние неба. Некошенные пожни луга. На лугах, на полянах малинник. Ягод некому брать, а я боялся змей, пока не скосят траву. Родину бы хотелось повидать, там бы уж недолгие мои годы дожить. В Двинской губе Еще в детстве пало мне на сердце одно место. Как от города плыть к Лай-реке, и после черного леса Цыгламина будет высокий наволок, и на горе деревня Глинник. Ряд старинных северных изб тянется по гребню величественно сурового глинистого берега. Под горою белые пески, Карбаса и беспредельное царство свинцовых двинских волн. Немерная водная ширь здесь всегда качнет, трепанет. В Карбасе ли плывешь, на пароходе ли? Я мальчишком бывал в гостях на Глиннике. Из какого оконца не взглянешь, всегда точно крылья развернутся за плечами, будто сам ты летишь над седыми волнами вместе с морскими птицами вон к тем дальним, еле видным островам. Помню осенний вечер на Глиннике. Бесконечные ряды черно-свинцовых валов с гребнями, пламенеющими в последних лучах заката. Грозным, немигающим оком глядит из-под сизых туч последняя заря. Красота грозная и восторгом охватывающая душу.
В исполнении Бориса Егорова прозвучал первый фрагмент из дневников писателя и философа Бориса Шергина. Через неделю мы продолжим литературное чтение.
+20 74 95. Реклама.
Архангельское областное радио.
Год рождения 1932. Люди, события, голоса времени. Радио Поморье. Верность традициям и современность.
Слушайте нас и сегодня.
Реклама на радио России. 20 74 95.
С кратким выпуском новостей вас познакомит Андрей Кардаш.
Вести короткой строкой.
В Архангельской области начинается массовая замена лифтов в жилых домах. Всего за время кампании заменят более 300 лифтов, отработавших нормативный срок службы. Работы будут проведены в 81 многоквартирном доме Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного и Коряжмы. В областном центре заменят 126 лифтов, в Северодвинске – 144. На смену старому придет новое лифтовое оборудование отечественного производства. Сегодня в Архангельской области открывается всероссийский конкурс короткометражных фильмов. В ближайшие дни в библиотеке имени Добролюбова пройдут встречи с талантливыми российскими деятелями кино. А 12 июля участники кинофестиваля отправятся в Веркалу, где пройдет всероссийский конкурс короткометражного кино. В нем примут участие режиссеры из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Сочи, Москвы и Архангельска. Более 500 школьников Котласа и Котласского района посетили летнюю профориентационную сессию, организованную специалистами Котласского центра занятости населения. Для самых маленьких прошли занятия по ранней профориентации, а ребятам постарше профконсультанты рассказывали о правилах выбора будущей профессии, о возможных ошибках, а также знакомили со специальностями, востребованными на рынке труда нашего региона. В поселке Витязево Краснодарского края завершились финальные соревнования по пляжному волейболу в рамках 8-й летней спартакиады учащихся России. Спортсменки из Архангельской области стали победительницами турнира. Лучших судьи определили из 24 пар участниц. Архангельскую область представили Кристина Кукушкина и Елизавета Луткова. Отметим, соревнования в рамках спартакиады учащихся России завершатся 15 августа.
Радио России. Поморье. Погода.
Сегодня в большинстве районов ожидаются небольшие дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный и северный, умеренный, при грозах сильный, порывистый. Температура воздуха плюс 17, плюс 22 градуса, местами до 27. В Архангельске без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха плюс 20, плюс 23 градуса. Атмосферное давление будет слабо расти. Тип погоды второй, благоприятный.
Подошла к концу информационно-музыкальная программа. Бодрости духа и отличного настроения на всю наступившую неделю вам желают звукорежиссер Евгений Аристов и ведущий Алексей Серов. Мы вновь выйдем в эфир в 13 часов 10 минут. Вы услышите выпуск новостей и программу «Встречи по понедельникам». Сегодня у нас в гостях доктор филологических наук, профессор САФУ Наталья Дранникова, которая только что вернулась с Конгресса антропологов и этнологов России, который проходил в Ижевске. До встречи!